Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин, приветствую вас, друзья, как всегда, с хорошим настроением, с позитивом и с огромным желанием поделиться с вами интересными наблюдениями в различных сферах нашей жизни. Но, а когда речь идет о медицине, мы тут не делим особенно кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, мы в целом говорим о профилактике. Но когда подходит какая-либо дата на листке календаря, здесь уж мы, конечно, сужаем тему. И сегодня как раз тот самый случай. В области офтальмологии существенно преуспел великий советский российский микрохирург-офтальмолог, профессор медицины, академик Российской академии медицинских наук Святослав Николаевич Федоров, который умел талантливо совмещать научную и практическую деятельность и сделал выдающиеся открытия в области лечения глазных болезней. В 1994 году он был признан выдающимся офтальмологом 20 века. В знак признания заслуг Федорова и в память о нем в среде российских офтальмологов, делаю акцент, российских офтальмологов, родилась инициатива учреждения в день его рождения Международного дня офтальмологии. Инициатива российских медиков была с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах ученого знали не понаслышке. Так и родился праздник, отмечаемый ежегодно 8 августа, начиная с 2004 года, Международный день офтальмологии. На тему профилактики глазных заболеваний и в целом об ухудшении зрения, с чем это связано, как восстанавливаться, какие современные методики есть диагностики лечения, мы, как обычно, говорим с нашим штатным офтальмологом, который не пропускает ни одну дату в области офтальмологии. Мы недавно в марте говорили и о профилактике глаукомы во Всемирный день борьбы с глаукомой. Олег Григорьевич Расин сегодня в нашей студии, главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент нашего мединститута, заслуженный врач Республики Крым. Олег Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович, добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Праздником вас.
Спасибо, Борис Романович, и вас также. Радиослушатели наших также.
Как вы на путь офтальмологии встали? На каком курсе, а может быть, в школе уже думали об этом?
Как-то так и не думалось. Я в институте вообще думал о другой специальности, которая метром ниже. И даже ходил во второй роддом.
Так, и как же такой вектор поменялся?
Ну, понимаете, как бы скорость жизни, она настолько быстрая, что меня в свое время привлекла офтальмология тем, что вот у нас вау-эффект. То есть людям делаешь операцию, через 10 минут они уже видят. То есть ты не ждешь долго. Мало того, ты можешь очень многим пациентам помочь.
А роль личности в истории? Кто-то подсказал вам? Или вы уже тогда с Федоровым трудами какими-то познакомились?
Борис, у меня, да, конечно. Федоров же это наш и кумир, наше и гений, все. Наше все. На самом деле, в офтальмологии у нас ежегодно проходит, к сожалению, там, после нескольких лет смерти.
Пауза.
Да, пауза была. Но потом каждый ежегодно проходят в Москве конференции молодых специалистов, именно федоровские чтения они называются. Вот. Плюс на любом нашем там широком симпозиуме, который обычно проходит где-то осенью, всегда имя Федорова и вспоминается, и чтится, и помнится, и всегда возлагаются цветы, памятник возле Федорова. Мало того, это же человек оставил по всей России, России, подчеркиваю, как вы подчеркивали, 11 филиалов, которые до сих пор живут со своими окнами, со своими дверьми практически. То есть на то время так строили классно, что это все стоит до сих пор и не ломается.
А в том числе и теплоходы были, да?
Да, я сам был как-то... Теплоходы не просто были. Теплоход назывался Петр Первый, и теплоход стоял в Ялте. Людей оперировали бесплатно, естественно. Делали кератотомии, делали определенные операции, но в основном это кератотомии были. То есть о чем мы, скорее всего, будем сегодня говорить, о близорукости. Я на этом корабле был. И тогда я был, ну, так сказать, меня послали по распределению в один из маленьких городков, и у нас там не было даже, извините, шовного материала. Этот шовный материал я делал из кукол дочки, из волос, я делал из ловившихся крыс, из хвостов, это, так сказать,
это
биологически.
Это какие годы были?
Это были годы 89-й, 88-й. Вот. И корабль был как раз в эти годы в Ялте. Мне просто посчастливилось, я договорился с докторами, я ходил там, смотрел в операционную и попросил у них, говорю, дайте мне вот этих иголочек у вас остатки. Я смотрю, вы выкидываете в мусорник. Так я вот из этих иголочек. У меня даже есть раз предложение официально с там гербом СССР зафиксировано, что я из одноразовых иголок с помощью специального сверлышка микро под микроскопом делал многоразовые иголки, где можно было пропускать. То есть вот до того доходило, к сожалению.
Друзья, я скажу больше. Представляете, это вот прошло почти 30 лет вот с того периода, а сейчас насколько актуальны эти воспоминания?
Да, мало того, я приехал по распределению под Харьков, и там не было микроскопа, естественно. Оперировали с лупами, как вы помните, и сейчас они даже есть. И вот эта моя специальность очень сильно мне первая, которую я пытался выбрать, помогла. Я из кальпоскопа, который как бы в другом направлении смотрит, просто переделав штатив, сделал его микроскопом для глаза. Вот и все. Причем сделал операционный стол там, сделал это микроскоп. Это у меня тоже официально есть раз предложение по этому поводу. Но это все было в то время, к сожалению.
А работая за границей, там еще ниже был уровень?
За границей уровень был такой, что в принципе...
То вообще уровня не было.
То уровня не было, пока я говорил, ребята, была щелевая лампа, спасибо.
Напомните, какая страна это была.
Была Ливия. Очень хорошая страна до поры до времени. А в Ливии там был, так сказать, ортодоксально-социалистический ислам. Угу. Вот. Но люди жили бедно, но хорошо, дружили друг с другом. Оснащение поликлиник было достаточно хорошим, особенно в Триполи. Я работал в Мисурате, это 200 километров от Триполи. Но там тоже какая ситуация. Какие хрусталики вы ставите? А мы закупили там 22 или 20 всех. Я говорю, как это все? Они же разные, как у людей размер ноги. То есть у кого-то 35-й, у кого-то 48-й. Как вы можете? Да мы потом очками подгоним и все. Ну так нельзя, давайте хотя бы придем ультразвуковое сканирование в этом плане. И многие еще приборы мы как бы туда вводили. Ну то есть спасибо ливийцам, они слушали нас и эти приборы приобретали в свое время. Очень нужные.
Вот главное достояние того, что внес в офтальмологию Федоров. Это операции или, может быть, это диагностика?
Нет, Борис Иванович, тут нужно глубже смотреть и фундаментально. Это вообще подход к офтальмологии, подход как к офтальмологии, как к науке.
В институте этому не учили?
Ну, в институте и в наше время как бы не очень. То есть у меня очень много было книг, я помню, там много художественной литературы. Журналисты брали у Федорова интервью, они из этого делали книги. Есть еще много книг, много фильмов о этом выдающемся замечательном человеке. Но на самом деле он один из первых людей, который применил имплантацию сквозного хрусталика в России. Тогда никто этого не делал. Мало того, его пытались гнобить, нагинать на симпозиумах корифеи офтальмологии тогдашней. Но все равно он шел по своему пути, и на самом деле он был первым и единственным, кто этот путь выбрал. И с времен Федорова, офтальмологов российских, и до этого, в общем-то, уважали, ценили и любили. То есть они, понимаете, как бы российские. Там Филатова тоже считался российский офтальмолог, хотя работал в Одессе. Тогда же, сами понимаете, был Советский Союз. Вот. Но просто значение и присутствие Федорова невозможно переоценить. Он, на самом деле, он хотел летать, он учился летать, он всю жизнь посвятил, он вообще хотел поступать в военное училище, но не позволило то, что у него не было ступни в свое время, к сожалению, отрезанному трамвай. Это
травма была.
Несчастный случай. Но он и погиб, к сожалению, тоже в воздухе. То есть вертолет, когда он летел из одного филиала в Москву, разбился на подлете к Москве. Ну, то есть человек хотел в небо, он в небе остался.
Как удается реализовать мысли Федорова применительно к центру лазерной микрохирургии глаза?
Вы понимаете, это прямые такие действия. Мы напрямую контактируем и с дочкой Федорова, родной дочкой Федорова, и с племянниками Федорова, и с правыми и левыми руками Федорова, которые в свое время были в МНТК, микрохирургии глаза Москвы.
А это все офтальмологи?
Это я имею в виду. Ира Федорова, Арсений Александрович Кожухов, тот же Пожарийский Михаил Дмитриевич, который был правой рукой в свое время.
И который не раз комментировал у нас тему офтальмологии.
Естественно. И опять же, мы разговаривали с покойной женой Ефимовной Федоровной Федорова, и разговаривали с Кожуховым здесь же. Все Егора Михаил Егорович.
Вы говорили о микроскопе, которого не было. Как сейчас у вас в этом смысле?
Нет, сейчас, понимаете, мы как бы совершенно в другой реальности. У нас микроскоп в клинике, который, естественно, он единственный в Крыму, но их такого плана, наверное, штуки 4 по всей России, который совмещает с собой систему Калисты, которая позволяет определять углы расположения так называемых вторических хрусталиков, если нужно. То есть он создает виртуальную картинку, которая видна мне только в микроскопе. Плюс он оснащен компьютерным томографом, который во время операции помогает смотреть на микросрезах уровень сетчатки тоже. Представляете, это фантастические операции, когда можно определенный слой сетчатки под микроскопом убрать. Не все скопом, то, что схватят какой-то там непонятный пинцет, а одноразовые, очень классные пинцеты, которые позволяют структуру взять очень нежно и тонко, и удалить на определенном уровне. Причем не то, что тебе захочется, а то, что нужно.
Вот это, друзья, сегодняшний день 2025 года нашей крымской офтальмологии на примере Центра лазерной микрохирургии глаза. Но обычно в наших диалогах с Олегом Григорьевичем мы статистику некоторую приводим, и я сегодня обязательно в день, Международный день офтальмологии, об этом скажу, что по данным специалистов в мире насчитывается около 2 миллиардов 200 миллионов случаев нарушения зрения или слепоты. Более миллиарда из них из-за отсутствия профилактики и лечения, на что мы всегда акцент делаем. Подавляющее большинство – это люди старше 50 лет, но встречаются они у всех возрастов. По данным Минздрава нашего, Российской Федерации, в настоящее время около 21 миллиона россиян страдают болезнями глаз. На первом месте, мы уже вспоминали, близорукость. Также среди наиболее распространенных – блефарит, ячмень, конъюнктивит, синдром сухого глаза, а также катаракта, помутнение роговицы, глаукома, трахома и диабетическая ретинопатия, о которой мы всегда говорим, вспоминая сахарный диабет. Вот я назвал блефарит, ячмень, конъюнктивит для летнего периода. Актуально?
Ну, для любого периода актуально. Может быть, кстати, для летнего менее актуально, потому что воздух более сухой, высыхают эти все образования. Но актуально может быть в связи с чем? То, что люди купаются, люди переохлаждаются. Это связано, может быть, с присутствием в воде или с каким-то элементом переохлаждения.
Но риск воспалительных заболеваний летом все-таки возрастает. И об этом многие говорят.
Александр, вы абсолютно правы в плане того, что микроорганизмы, они в какой среде лучше размножаются? Конечно, в...
Так какие рекомендации дадим нашим слушателям, чтобы не допустить? Вот что мы говорили с вами, что наша задача на наших диалогах – это профилактика заболеваний.
Ну, Александр, это такой глубокий философский вопрос.
Но мы говорим, когда со специалистами, в том числе Центра здоровья, с другими направлениями медицины, что в жару в такую, которая нас не пощадила в этом году, но после 10 часов утра, постарайтесь или в глубокую тень уйти, или вообще не быть под горящим солнцем.
И после, раз абсолютно правы. Я хочу сказать, что я вот сейчас применю к своей работе.
Да.
Вот у нас операция, да. Я пытаюсь пациентам говорить, если вы можете отложить операцию, до более какого-то прохладного периода. Ладно, у нас в клинике просто идеальный климат, там 23 градуса, все красиво, здорово, работают все и вентиляторы, и кондиционеры, и все прочее. Но вы когда выходите на улицу, у вас начинает течь пот, у вас как бы в жару там непонятно, что происходит, непонятно, какая пыль может попасть, и все остальное. Другой вопрос, если люди приходят там с набухающими какими-то катарактами или с каким-то острым приступом глаукомы и каким-то ургентным положением, то нужно, конечно, сразу оперировать, но как бы человека нужно держать при себе. И вот сейчас, на самом деле, вот это вот как бы я в кавычки беру, держать при себе, допустим, вот люди из Мелитополя, из Херсонской области еще где-то, им говоришь, останьтесь, пожалуйста, на несколько дней. Нет, я не хочу, я поеду. Понимаете, вся вещь в том, что мы не даем вам пользоваться телефоном, допустим. Вот вы взяли телефон, отдали в кассу деньги и ушли, и вы работаете. Нет, хирургия – это отдельный вообще разговор, это отдельная философия. Пациент как минимум для 3-4 должен находиться под наблюдением офтальмолога.
Можем говорить о том, что в жаркое время нарушается работа кровеносных сосудов, которые отвечают в целом тоже за наше зрение, и скачки внутриглазного давления. Возможно в этот период?
Абсолютно верно. И могут быть всякие сосудистые нарушения, как вы и говорите. То есть связаны, к сожалению, с перераспределением крови, опять же, инсульты, микроинсульты. То есть есть микроинсульты или микроинфаркт в том же глазу, который человек замечает выпадением поля зрения и какими-то другими симптомами. Но на самом деле неприятно. И холодное время года, но оно менее неприятно, чем жара. На самом деле, вы абсолютно правильно сказали, пусть запомнят люди все, что во время жары, особенно приближаясь к 30 градусам, лучше не выходить на улицу.
Да, особенно тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, они в этот период подлежат обострению, если можно так сказать. А как фоторецепторы глаза реагируют, отвечающие за восприятие цветов и зрение?
Ну, они, в принципе, в жаркую погоду, понимаете, мы же в организме все это имеем, который, допустим, глазу не находится отдельно в серванте живущий, а он находится в организме. Весь организм реагирует. Так или иначе, у человека изменяются какие-то параметры сосудистые в это время, на самом деле, он отмечает то ли сужение поля зрения, то ли там, может быть, выпадения какие-то, потому что не работает определенная зона. Вот. Поэтому, конечно, в жаркое время все-таки после 10-11 часов, ну, до часов до 4 лучше не находиться на жаре.
Мы говорим о профилактике заболеваний, но прежде всего давайте еще раз поговорим о диспансерных осмотрах. И мы говорили о том, что даже если не беспокоит вас ничего, не применительно даже к офтальмологии, а к другим проявлениям, приходите просто для того, чтобы бесплатно пройти обследование и узнать состояние своего здоровья. Ну, а Би Дорси Арли когда-то сказал, если у тебя есть глаза, то это еще не значит, что у тебя есть зрение. Вот это тот самый случай, когда в диагностике имеет значение вот профилактические осмотры. Но еще давайте вернемся к ситуации с жаркой погодой. Многие спрашивают относительно контактных линз. Можно ли пляжный отдых с купанием в море совместить?
Тут же такой вопрос. Если вам необходимо носить контактные линзы, вы не можете пользоваться очками, у человека такое состояние, ему нужно носить эти линзы. Второй вопрос, что во время, если вам как бы они недорогие, как память, или вы можете их выбросить и не однодневно, тогда можете купаться в этих линзах, линзы просто улетят, в конце концов, если вы в море можете где-то потерять их, ну и все. Ну, новые
но лучше
потом
очками
купите.
Пользоваться в этот
ну,
период.
Ну, это однозначно. И второе, что в такой жаркий период, и линзами вообще не рекомендуется пользоваться во время каких-то там ветров, во время, может быть, песчаных бурь, я, может, утрирую всего этого, ну, в связи с какими-то погодными явлениями не очень хорошими. То есть под линзу может попасть очень просто какой-то микроорганизм. Микроорганизм, если вы носите эту линзу, особенно если они многодневные, несколько дней, может развиться кератит, после кератита может развиться эндофтальмит, не дай бог, и потом уже просто речь о том, чтобы глаз остался как орган, как вы говорите, но зрения может не быть. И у нас много таких. У меня лично у моих соседей ребенок лечился, опять же, в соседнем районе, не буду говорить где. Но мне позвонили, они, я говорю, вы срочно едьте в наше детское отделение, потому что ребенок после носки линз, и были после снятия уже, может быть, повредил в это время роговичку, получил просто язву роговицы. И он благополучно, слава богу, отлечился в детском отделении на Титова. Ну, недели две он там лежал, его лечили.
Относительно употребления жидкости вот в период жаркого такого сезона, в который мы столкнулись в этом году, есть разные мнения, но некоторая усредненная цифра 2-2,5 литра обязательно надо выпивать, ну а применительно к ситуации с глазами, здесь это имеет самое огромное значение.
Да, но тут опять же нужно понять, есть как бы плюсы и минусы. С глазами, если у человека нет глаукомы, тогда пейте 2 литра, там может быть и больше жидкости, ну чтобы не было, естественно, водного отравления. А вот если у человека глаукома, тогда это все нужно ограничивать. То есть он должен либо, как на вопросы эти решать с офтальмологом, буквально как день через день, и измерять внутриглазное давление, там смотреть на поля зрения, смотреть на компьютерную томограмму сетчатки, на диск зрительного нерва. Либо, на самом деле, до какого-то грамотного уровня урезать себе прием воды, особенно на ночь.
Но жидкости. Я подвожу к синдрому сухого глаза. Как бороться с ним?
Ну, синдром сухого глаза, это тоже такое, понимаете, то, что мы с вами разговариваем всю жизнь, Борис Романович, по поводу частых морганий и все остальное. Да. Вот нечастые моргания не приводят к синдрому сухого глаза. А опять же, упирание в телефон или в экран компьютера, не моргание, тоже приводит к этому. Но у синдрома сухого глаза там очень многогранные такие ответвления есть. Мало того, есть же и непроходимости или там какие-то воспаления в слезных канальцах. Тогда хирургическими методами можно либо закрыть этот слезный канал, чтобы слезная жидкость как бы вытекала из глаза, но это тоже не очень приятно. Либо какие-то другие манипуляции надо делать. Плюс при синдроме сухого глаза обязательно нужно капать слезозаменители. Различные, а их много очень. Любой слезозаменитель. Там, начиная...
То есть увлажняющие глазные
увлажняющие, капли, вот да? Это и называется увлажняющие глазные. Они сейчас в основном с гиалуронатом натрия. Угу. Вот, это самое. Есть и гелана, есть и там все что угодно. Их там миллионы. Название ни один плохо вам не будет делать.
Ну
никогда.
И надо, чтобы и воздух на той территории, где люди находятся, был увлажненным.
Ну, опять же, это вопрос и к кондиционерам, и к техническому состоянию помещений, где вы работаете. То есть нужно смотреть, что оно было и увлажненное, и не переувлажненное. Ну, в общем, все должно быть как в хюмидоре для сигар. Все должно быть красиво и
да,
с хорошей температурой.
И все остальные рекомендации, в том числе там стрессы и не сокращать время сна, все это тоже актуально и для этих процессов.
Ну, это редко, наверное, получается у людей, особенно в теперешнее время. Но надо к этому стремиться.
Ну, теперь давайте о детях. Несколько минут у нас еще есть поговорить, потому что многие говорят о том, что очень серьезная ситуация с миопией в последнее время, и тут и генетика имеет большое значение в развитии этих процессов. Какие мы можем дать рекомендации?
Ну, во-первых, мы можем вот какие дать рекомендации. Ну, приучайте детей, как мы с вами говорили, к глазной гигиене. То есть вы там 40 минут поработали, потом полчаса вы отдохнули. Ну, а это другой вопрос. А вопрос все-таки профилактики дальнейшего лечения, наблюдения за детьми. Вот у нас как бы в центре микрохирургии поставлен очень четко. То есть мы сделали новый прибор, который, это биометр, который измеряет длину глаза, там, толщину хрусталика, толщину сетчатки. И он сам выдает, там специальная программа, он выдает родителям даже, какие могут быть осложнения, через какое-то время, какое нужно, причем он учитывает там приверженность ребенка либо к телевизору, либо к телефону, либо к счету. Ну, то есть это фантастическая система. У нас, кстати, в детском отделении она вот уже больше, чем полгода применяется. Детям даются, родителям, там, вот такие талмуды для того, чтобы понимать, как протекают.
Ну, да, около 20% детей при рождении имеют предрасположенность близорукости.
Да, но рождаются они в основном с гиперметропией, с дальнозоркостью.
Да.
А потом, когда ребенок растет...
Так да, почему мы и говорим, что в возрасте до 3 лет, я думаю, вы эту мысль поддержите, не проводить время за телефонами, планшетами, просмотром телевизора в какой-то близи, потому что... Но в этот период ребенок растет. Это естественный процесс происходит.
Ну, понимаете, а с другой стороны, вот, Борис Александрович, как вы думаете, где больше близорукости? Ну, в мире. В каких странах?
В каких?
В южноазиатских. В Японии, в Корее. Почему? В Китае. Потому что там несметное количество иероглифов, там до 7 тысяч, да? Их всех надо запомнить. А детей же начинают учить. Они как их будут запоминать? У них же не такие здоровенные иероглифы на всю там доску в классе. Нет. У них, как обычно, там в телефоне они смотрят еще. И процентов 90-95 близоруких, в основном это Китай, Япония, Южная Корея.
Северная Корея. Но в целом мы должны еще раз, наверное, сказать, что детям очень важно регулярно консультироваться у офтальмолога. Дети растут, нагрузки на глаза, особенно когда ребенок идет в школу, возрастают, и не упустить этот момент. И глаза порой не успевают за ростом организма в целом.
Ну, или успевают, если рост такой бурный, то вместе с ростом.
Вот, в том-то и дело. И поэтому мы не говорим здесь, как раньше говорили, там, кардиограмму после 40 делайте. И также и в офтальмологии.
Ну, вот я поэтому и сказал, что есть у нас вот этот прибор, который делает контроль миопии. И этот контроль миопии родители могут раз в месяц это делать. Просто кнопку нажал, этот прибор сам тебе выскажет и свои пожелания, и свои прогнозы.
А с какого периода вы рекомендуете носить контактные линзы? Вот некоторые ученые говорят, с 15 лет.
Нет, Борис Александрович, с тех пор, когда ребенок их может одеть. Но, опять же, если мы возвращаемся там, к вопросу о контроле миопии, то, что мы говорили, что миопия это все-таки пандемия уже называется. Вот,
но многие говорят, когда глазное яблоко сформировалось, вот
Нет, я вам скажу даже больше, что иногда даже лазерную коррекцию можно делать в раннем возрасте, если есть определенные нужные показания, если глаз не будет развиваться правильно. У меня вот мой знакомый офтальмолог, который нас приезжал там обучать в свое время на фемтосекундных лазерах, он своему ребенку в 14 лет сделал на одном глазу операцию для того, чтобы глаз нормально развивался. Но это эксквизитные случаи. Вообще, как бы дети очень хорошо переносят все вот эти контактные линзы, и понимая, что в них хорошо видно, они дают их ставить. Но есть-то линзы еще ортокератологические, которые позволяют, вот как раз мы говорили, делать контроль миопии, и тогда миопия не растет с такой скоростью.
Медицина готова оказывать помощь в диагностике и в классном лечении, друзья, я имею в виду офтальмологических заболеваний. Наша с вами задача не упускать моменты профилактических осмотров, и тогда очень многое станет понятно и для детей, и для взрослых, особенно тем, кто имеет хронические какие-либо заболевания. Олег Григорьевич, с Международным днем офтальмологии вас, ваших коллег, прекрасных специалистов, и не раз мы в этом убеждались, принимая обратную связь от наших слушателей. Олег Расин был сегодня гостем нашей студии, главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент нашего медицинского института. До новых добрых встреч. Спасибо за ваш профессиональный взгляд на сегодняшнюю офтальмологию.
Спасибо, Борис Романович.
Ну и спасибо, наверное, мы еще раз Святославу Николаевичу Федорову.
Да, это по умолчанию.
Да, ну и, друзья, вам всего самого доброго.
И пожалуйста,
будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.